Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы будем изучать 4 главу Евангелия от Марка. В этой главе мы находим несколько притч нашего Господа, а также описание чуда, когда Иисус остановил бурю. Все это, за исключением лишь одной притчи, мы можем встретить и в Евангелии от Матфея. Также в этой главе Евангелия мы находим одну из самых известных притч нашего Господа – притчу о сеятеле. Здесь же дается и толкование этой притчи. Когда мы приступали к изучению Евангелия от Марка, мы сказали, что это Евангелие действия. Однако здесь мы встречаем описание лишь одного чуда, а вся оставшаяся часть главы посвящена притчам. Однако это вовсе не противоречит характеру данной книги. Как мы с вами увидим далее, все притчи, которые приводит здесь Марк, полны действием. То есть сюжет каждой притчи поддерживает стиль этого Евангелия. Так что, несмотря на то, что Марк приводит много притчей, все равно основной акцент его книги остается в действии. Прочтем первый стих. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Матфей, описывая эти события в своем Евангелии, доводит до нас один важный момент. Матфей говорит, что «Иисус, выйдя из дома, вошел в лодку на море». Эти слова Матфея несут в себе и символический смысл. Дело в том, что под термином «дом» в Писании обычно понимается «дом Израиля», то есть израильский народ, а море олицетворяет языческие народы. Таким образом, сам поступок Иисуса символизирует то, что Он уходит от своего собственного народа и идет к людям этого мира. Именно эта идея лежит в основе всех притчей, которые мы встречаем в этой главе. Поэтому мы должны смотреть на все притчи 4 главы с этой точки зрения. Я полагаю, что нам очень важно обратить на это внимание. Итак, читаем 2 стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Иисус в своем учении часто пользовался притчами, чтобы донести до людей важные духовные принципы. Хронологически эти строки относятся к середине его трехлетнего земного служения. Надо сказать, что он использовал образы и прежде. Так, например, говоря с женщиной у колодца, он использовал такой образ, как «источник воды живой». В другой ситуации он сказал своим ученикам, что сделает их ловцами человеков. А помните его слова, что «поля созрели к жатве»? Если мы вспомним Нагорную проповедь, то там он использовал такие образы, как соль, свет, камень и песок. Но тогда это были лишь сравнения. А сейчас Господь впервые начинает использовать в своем учении притчи. И здесь мы встречаем наиболее известную притчу, притчу о сеятеле. Стихи с 3 по 7. «Слушайте! Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода». Здесь перечислены 3 типа почвы, которые олицетворяют неспасенных людей, людей, которые не принимают Евангелия. Эти люди не желают принять Слово Бога. И действительно, жизнь одних напоминает сухую придорожную землю, где птицы склевывают разбросанное семя, то есть сатана уносит слово Бога. Жизнь других людей напоминает каменистую почву, где солнце иссушает появившиеся ростки, потому что земля слишком неглубока. А на каменистой почве тернии заглушают добрые ростки. Но есть и четвертый тип почвы, о нем написано в 8 стихе. «И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». Как мы видим, лишь 1/4 часть всех семян попадает в хорошую почву. Эта добрая почва символизирует всех спасенных людей, всех тех, которые приняли Слово Бога. Однако мы видим, что даже хорошая почва приносит плод в различной степени – в 30, 60 и во 100 крат. Вы, наверное, помните, что сказал Господь своим ученикам перед тем, как отправиться в Гефсиманский сад. «Я есть истинная виноградная лоза». А далее Он сказал им, что хочет, чтобы они приносили плод. Далее следует 9 стих. «И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Эти слова как бы являются сигналом, привлекающим внимание. Они должны были бы прислушаться и попытаться понять, но этого не происходит, потому что мы читаем далее в стихах с 10 по 12. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Становится совершенно очевидно, что многие ученики так и не поняли значения данной притчи. Когда они спрашивают его, он отвечает им этими 3 стихами, в которых есть какая-то доля двусмысленности. Я постараюсь объяснить, почему здесь, в конце своего служения, Иисус прибегает к притчам. Дело в том, что его враги отвергали его учение, а народ потерял интерес к духовным истинам. Их больше занимали его чудеса, а не духовное применение его учения. И здесь он прибегает к притчам, чтобы привлечь их интерес. Антагонизм его врагом и вялая апатичность и безразличие народа привели к необходимости использовать притчи, чтобы те, кто жаждали праведности, были насыщены, а также чтобы глаза тех, кто желает услышать истину, были открыты. Мы находим ту же самую мысль во 2 главе 1 послания к Коринфянам, стихи 9 и 10, где Павел пишет: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». И далее Павел продолжает в 13 и 14 стихах той же главы. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Апостол Павел закладывает здесь один замечательный принцип, который имеет силу и в наши дни. Мы вправе использовать все средства, которые могут побудить людей к восприятию духовных истин. Однако люди должны сами стремиться к пониманию этих истин, прежде чем эти истины смогут стать реальными для них. И мне бы хотелось донести до вас одну важную мысль. И если сердце и глаза человека открыты, и он желает знать, тогда Святой Дух принесет в его сердце великую истину. И Он сделает эту истину реальной и живой для этого человека. В этой притче семя, которое падает в землю, — это Слово Божье. Подумайте, друзья, какой тип почвы представляете сегодня вы? Может быть, вы как та земля с терниями? Или же в вашем случае семя падает при дороге? Но я очень надеюсь, что Слово Божье попадает в добрую почву вашего сердца. Именно это важно. Все мы были погибшими. И лишь наше принятие Слова Божьего определяет, будем ли мы спасены или же останемся погибшими. Надо сказать, друзья мои, что иногда мы произносим, не задумываясь о смысле, одну стандартную фразу, смысл которой в том, что человек погибнет, если не примет Христа как своего Спасителя. Но это не совсем верно. Истина в том, что человек уже погибший. Правильнее было бы сказать, что человек будет продолжать оставаться в этом состоянии, останется погибшим, если не примет Христа своим Спасителем. Реакция человека на Слово Бога определяет, будет он спасен или же нет. И сейчас я хочу обратиться к вам, моим слушателям. Я хочу задать вам, друзья мои, один вопрос, самый важный вопрос в вашей жизни. Доверились ли вы Христу? И если нет, готовы ли вы принять Его своим Спасителем сейчас? Далее в стихах с 13 по 20 Господь дает объяснение этой притчи о сеятеле и говорит им: «Не понимаете этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я позволю себе кратко прокомментировать объяснение этой притчи. Сеятель – это сын человеческий, а семя – это Божье слово. Птицы, которые склевывают семя, упавшее при дороге, олицетворяют сатану. Каменистая почва – это те слушатели слова, кто позволяет скорбям и гонениям увести их от Бога. И действительно, в наши дни многие люди позволяют делам плоти отделять их от Бога. Тернистая почва символизирует тех, которые позволяют заботам этого мира отвлечь их, и это относится ко всему миру в наши дни. Так много людей сегодня позволяют миру увести их от Бога. И, наконец, добрая почва. Это слушатели, которые, слыша Слово Божье, претерпевают истинное обращение. И они начинают приносить плод, хотя стократный плод приносят лишь некоторые. Далее мы находим притчу о свече, стихи 21 и 22. «И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Нужно всегда помнить, друзья, что свет возлагает на человека определенную ответственность. Человек, который получил истину, должен действовать соответствующим образом. На нас возложена ответственность, пропорциональная тому свету, который мы получили. Свет сияет, и ваша реакция на этот свет играет наиболее важную роль. Идея в том, что мы с вами пребывали во тьме до тех пор, пока свет Евангелия не воссиял перед нами. Иногда мы думаем, что человек является грешником только вследствие своей слабости и невежества. Но апостол Павел говорит совершенно однозначно в первой главе послания к римлянам, что человек, познавший Бога, не прославил его как Бога. То есть человек сознательно грешен. Именно такими грешниками и являемся все мы. И свет, который дается нам Иисусом, возлагает на нас ответственность. Мы все погибшие. И если мы не примем свет, если мы не примем его, мы останемся такими навсегда. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Эти слова побуждают человека к действию. Бог требует этих действий. Вера – это действие. Вера означает, что мы поступаем так, как нам велит Бог. И подумайте, насколько это важно в наши дни. Далее в стихах с 26 по 29 мы читаем еще одну притчу. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Надо сказать, что эту притчу мы находим лишь в Евангелии от Марка. Она рассказывает нам о Царстве Божьем. Помните, мы уже говорили, что существует два термина – «Царство Небесное» и «Царство Божье». Причем мы с вами отмечали, что оба эти термина являются синонимами, хотя есть и разница в их значении. Дело в том, что «Царство Божье» включает в себе всю эту вселенную, тогда как «Царство Небесное» – это правление Бога на этой земле. То есть Царство Небесное находится в рамках Царства Божьего. И далее мы видим третью в этой главе притчу о семени, стихи с 30 по 34. «И сказал: Чему уподоблю Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Горчичное зерно представляет собой достаточно необычное зерно. Порой поразительно видеть, как это крошечное зернышко превращается в громадное дерево. Эта притча иллюстрирует внешний рост христианского мира. Этот рост идет за счет больших организаций, больших церквей, больших программ. Но часто все это является порождением земных сил, а не плодом Святого Духа. И это демонстрируется нам в данной притче с помощью образа птиц в ветвях этого дерева. Мне кажется, что эти птицы символизируют зло. Далее мы видим, что, закончив учение, Господь отправляется с учениками на другую сторону Галилейского моря. Нужно помнить, что описываемые здесь события происходили в середине его служения. Иисус был очень занят и нес громадную нагрузку. И, конечно, он был физически утомлен и нуждался в отдыхе. Он Бог, но в то же время он оставался и человеком со всеми присущими человеку физическими ограничениями. Именно поэтому он засыпает в лодке от усталости. И тут происходит чудо, о котором мы читаем в стихах с 35 по 41. «Вечером того дня сказал им: „Переправимся на ту сторону“. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: „Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?“ Он, встав, запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: „Что вы так боязливы, как у вас нет веры?“ И убоялись страхом великим, и говорили между собой: „Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?“ Знаете, почему они испугались? Их привел в ужас не столько тот факт, что Господь сумел утихомирить бурю, а то, что море подчинилось ему незамедлительно. Бушующая стихия внезапно утихла, мгновенно наступил полный штиль. И это чудо настолько велико, что оно повергло их всех в ужас. Для нас это чудо несет в себе замечательный духовный смысл. Дело в том, что Бог позволяет нам в нашей жизни проходить через бури и испытания, дабы мы могли приблизиться к Нему и чтобы мы могли лучше познать Его. На этом мы завершим сегодня и в следующий раз перейдем к изучению 5 главы этого Евангелия.